И скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик. Румата спрыгнул на пол, содрал через голову ветхую с искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевшие у изголовья мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Поупражнявшись минут 10 в выпадах и отражениях, Румата воткнул мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал: «Лей!» Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал: «У всех, как у людей, только у нас с выдумками. Где это видно, в двух сосудах мыться? В отхожем месте горшок какой-то придумали, полотенце им каждый день чистые, а сами, не помолившись, голые, с мечами скачут». Растираясь полотенцем, Румата сказал наставительно: «Я при дворе, не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать». «Только у его величества и забот, что вас нюхать», — возразил мальчик. «Все знают, его величество день и ночь молится за нас, грешных. А вот дон Рэбы и вовсе никогда не моются. Сам слышал, их лакей рассказывал». «Ладно, ладно, не ворчи», — сказал Румата, натягивая нейлоновую майку. Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги, но тут Румата ничего не мог поделать из естественной человеческой брезгливости. Когда он надевал трусы, мальчик отвернул голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого. «Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье», — подумал Румата. Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин, а Румата и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере 20 возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддерживать свое реноме. Половина его агентуры, вместо того, чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи, третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода знакомого офицера, наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками? На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов с вышивками и монограммами, а через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу. Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застиранным воротом. «Кто-нибудь дожидается?» — спросил он. «Бродобрей ждет», — ответил мальчик. «Да еще два дона в гостиной сидят, дон Томео с доном Сара. Вино приказали подать и режутся в кости, ждут вас завтракать. Поди, зови Бродобрея. Благородным доном скажи, что скоро буду, да не груби. Разговаривай вежливо». Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучее ируканское, густое коричневое эсторское, белое суанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, дон Томео жаловался на наглость низших сословий. «Я намерен подать докладную на высочайшее имя», — объявил он.